Исторический календарь.
10 декабря 1798 года император Павел I принял звание великого магистра Мальтийского ордена. Рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, более известный как Мальтийский орден, был основан во время крестовых походов в 1113 году. Почему Павел, православный и женатый император, взял под покровительство орден? Ведь это было объединение католических рыцарей, дававших обет безбрачия, и гроссмейстер ордена формально подчинялся римскому папе. Многие современники отмечали в характере Павла сочетание рыцарства и тиранства. Многие так и называли его «царь-рыцарь». Захват Наполеона Мальты в 1798 году он воспринял как высочайшую несправедливость. Казалось бы, где Мальта, а где Россия? Но Павел был не таков, и многие мальтийские рыцари нашли в России приют и покровительство императора. Конечно, они были не прочь, чтобы именно Павел стал великим магистром их ордена. Мальтийские кавалеры прибыли на прием к императору в запыленных каретах, в простых черных мантиях с белыми крестами. Граф Юлий Литта, посол ордена при русском дворе, обратился к Павлу I со следующей речью. «Странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто здесь живет, и предлагает ему звание гроссмейстера». Зрелище было эффектным, но несколько курьезным. Тот же самый Литта жил в Петербурге уже лет 10. И, вопреки своему рыцарскому обету, безбрачия был женат. И не на ком-нибудь, а на фантастически богатой племяннице светлейшего князя Потемкина. Для этого Литта даже попросил папу римского снять с него обет безбрачия, но оставить рыцарем ордена. Александр I вскоре после восшествия на престол отказался от звания великого магистра Мальтийского ордена. Он существует и по сей день. Орден имеет статус наблюдателя при ООН и Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения с более чем 100 странами, в том числе и с Россией. 10 декабря 1821 года родился поэт Николай Алексеевич Некрасов. Все знают его произведения «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, красный нос», «Железная дорога», «Дедушка Моза» и «Зайцы». Некрасов был издателем журналов «Современник» и «Отечественные записки». Причем, несмотря на относительную популярность, эти издания не приносили доходов. Некрасов отчасти финансировал эти журналы. Деньги у него были и немалые. Он ведь был не только поэтом, но и фактически профессиональным карточным игроком. Между редакторскими делами и писанием горьких размышлений о судьбе народа Некрасов в английском клубе обыгрывал в карты высших сановников империи. И личная жизнь Некрасова тоже была, мягко скажем, странной. Он влюбился в жену Ивана Панаева, с которым они вместе издавали «Современник». Авдотья Панаева считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. Она ответила поэту взаимностью. Некрасов и Панаева стали жить гражданским браком, причем в квартире законного мужа Авдотьи. Такой союз продлился 16 лет, до самой смерти Ивана Панаева. В обществе и даже друзья осуждали Некрасова. Говорили, что он живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще закатывает сцены ревности законному мужу. Современники в основном плохо отзывались о Некрасове. Говорили, что он был человеком скверного характера, неуживчивым, скупым, желчным и злопамятным. А Герцен, например, называл Некрасова гадким негодяем и обвинял его в присвоении имения Огарева. Тургенев обвинил Некрасова в том, что он купил у него записки охотника за 1000 рублей и тотчас же перепродал их другому издателю за 2500 рублей. Историк Грановский поражался, что такой, как он выразился, мелкий торгаш может быть таким глубоко и горько чувствующим поэтом. Лесков, Лев Толстой, Чайковский и многие другие обвиняли Некрасова в том, что он не верит в то, за что борется, что он просто обманщик. В стихах печалится о горе народном, а сам построил винокуренный завод. Впрочем, многие критики отмечали оригинальность и новизну произведений Некрасова, но как поэта не ставили его слишком высоко. А вот Владимир Ильич Ленин еще до Октябрьской революции рассмотрел в Некрасове революционного демократа. 10 декабря 1866 года Федор Иванович Тютчев по возвращении на родину из долгой дипломатической командировки написал свое знаменитое четверостишье. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». Умудренный житейским опытом и многими годами, проведенными в Европе, Тютчев остро почувствовал уникальность русской жизни. Поэт говорит о том, что с позиции рационального и общепринятых мерок Россию никогда не постичь. Ее нельзя подогнать под какие-то европейские стереотипы, а русский народ заключить в определенные поведенческие рамки. Тютчев считал, что именно русский менталитет, основанный на вере в Великую Россию, и есть залог того, что страна будет всегда развиваться собственным путем, отвергая чуждые ей иностранные влияния. Четверостишье Тютчева сразу стало крылатым. Философ Бердяев использовал впервые две строки четверостишья для иллюстрации тезиса об отраженных Достоевским противоречиях русского духа, его антиномичности, допускающей возможность самых противоположных суждений о России и русском народе. Кстати, эти русские парадоксы умные иностранцы тоже понимали, причем часто на собственном опыте. Фельдмаршал Миних в XVIII веке писал: «Русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно существует». 10 декабря 1901 года в Стокгольме впервые вручили Нобелевские премии. Награду по физике получил немец Вильгельм Конрад Рентген, по химии – голландец Якоб ван Гоф, по медицине – врач из Германии Эмиль Адольф фон Беринг. Нобелевскую премию мира получили двое – швейцарец Андри Дюнан, основатель Международного комитета Красного Креста, и француз Фредерик Пасси, президент Лиги мира и свободы. А с первой Нобелевской премии по литературе вышел скандал. Ее получил ныне совершенно забытый французский писатель Сюлли Прюдом, хотя все прочили ее Льву Толстому. Русский классик так и никогда и не станет лауреатом Нобелевской премии. 10 декабря 1815 года родилась графиня Августа Ада Лавлейс, урожденная Байрон, английский математик, дочь поэта Байрона. Она считается первым программистом в истории. Ее родители расстались спустя 2 месяца после рождения дочери. Байрон навсегда покинул Англию, и дочь его больше никогда не видела. В 20 лет она вышла замуж за барона Уильяма Кинга. Чуть позже он стал графом Лавлейсом. Однако его супругу чаще называли просто «Леди Байрон». Она самостоятельно изучала математику. Ее наставником стал Август де Морган, профессор математики Лондонского университета. Лавлейс составила первую в мире программу для вычислительной машины – проект, который был разработан Чарльзом Бэббиджем, ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка». В честь нее был назван язык программирования ADA. В своих записях Ада Лавлейс предрекла, что в недалеком будущем аналитическая машина будет способна создавать алгебраические формулы, а в перспективе писать музыку и картины, и укажет науке такие пути, какие нам и не снились.